Но приходил в рабочую группу и сам Александр Иванович, едва прихрамывая, невысок ростом, что-то и лицом нездоров, тяжел, жал руку и говорил: «Дорогой Кузьма Антонович, и вы русский человек, и я русский человек. Язык наш общий. И мы вот друг на друга смотрим и понимаем. От того, что сейчас происходит, от того, как кончится эта война, зависит все будущее России. Если мы проиграем, будет рабство у Германии, и, может быть, на много десятилетий. Я знаю, рабочие были долго несправедливо притеснены, накопилось много счетов, наболело много болячек. Но у вас и ваших друзей ведь есть же русское чувство, правда? И есть государственный смысл. Не сейчас эти счеты сводить, не сейчас эти болячки вскрывать, не у вас одних. И у нас, у всего русского общества, есть жестокий счет к правительству. Но погодим, прежде кончим войну, не дадим сломить самый русский хребет. Вас послушают рабочие, разъясняйте им, не ленитесь, что каждый забастовочный день — это удар в спину армии, это гибель наших же русских людей, наших с вами братьев». Казьма слушал этакое, глядел поблизко в глаза Гучкова, совсем же не бриллиантовый, а как у нас у всех глаза, с просьбой, с доверием и от болезни опухшие. В самые первые недели рабочей группы Гучков и вовсе умирал, уже печатались предсмертные о нем бюллетени. И от души к душе понимал его, растворен был сердцем, вполне согласен. «Да, Александр Иванович, будем ли обиды месить? Ну, погнетали нас, верно. Неприслушны к нам хозяева были. Я не про Эриксона, а где поглуше. Конечно, дороже бы прежде войны спохватиться, но коль сознание взошло, так и нынче не поздно. Что ж, разве не понимаем, рвутся немцы до России, шею нам согнуть, да хлебушек наш лопать? По-простецки, без всяких партий, да и на языке своем же природном, чего ж тут было не понять? Через простецкий их стол, сидя на стульях двух жестких, без всякого умягчения, в голову никак не вклинилось, что сидит перед ним вождь империалистической буржуазии, соратник кровавого Столыпина. Понимаю, Александр Иванович, поддержим. Для того сюда и пришли. Но таких бесед, даже таких минут, почти не было ему разрешено, потому что не был он отдельный Козьма Гвоздев, а по партийности заедино с мозговитыми, многовитыми, письмовитыми и речистыми, к нему приставленными неутомимыми зоркими секретарями. И если упускали они один момент, то хлопали тут же во след, как крыльями. «Ах, что вы наделали, Кузьма Антонович? Ведь скажут большевики, блок Гвоздев, Гучков, вы об этом подумали?» Не был он, как Минин, отдельный себе Козьма, выйти да крикнуть: «Эй, спасай родину, русские люди!» Но кого спасать, Кузьма Антонович, вы подумали? Романовскую монархию вкупе с черносотенцами да либералами? А кто за нас будет пробуждать классовые противоречия? Да ведь от нас отшатнутся инициативники. От нас отшатнутся интернационалисты, и тем более сибирские циммервальдисты. И как не допускали Козьму много разговаривать самого от себя, а при секретарях с двух сторон, в плечах как бы ужатой, головой несвободной, как бы впряженной, побеждать Германию, Александр Иванович, рабочему классу вовсе ни к чему. А чтобы не было забастовок, так пусть потеснятся фабриканты. Вам болячки можно пережидать, а нам терпежу не осталось нисколько. А ежели Гучков уезжал в Крым долечиваться, то и вовсе письмо сочинял за Козьму ацетилен. И не велел ни слова менять, а лишь подписывать: «Мнение наше, всех товарищей, что социальный мир — это ширма для эксплуатации, и пока есть класс промышленников, не допустит рабочий класс социального мира ни даже перемирия. Победа над Германией — это путь завоеваний для правящих классов». Эх, прошло времечко недавнее. Достаивал Козьма у своего станка, в субботу получал получку, и домой, и горе не знал, точил детали по своему умению, и никто ему локти не подбивал. Теперь же опутан он был этими языкатами, и раньше, чем созревала в голове думка и спускалась в горло сложиться в подходящие слова, раньше того, не давая ему додумать, Гутовский и Помпянский подсовывали ему ответ, и даже сразу несколько ответов. Вот это особенно его оглушало, что сразу несколько, и все ответы быстрые, все разные и все правильные. А самым-то непонятным, так как же, братцы, сами-то мы, между собой, взаправдуху, подкреплять нам русскую оборону, аль нет? Прежде всего, эта война вредна для освободительной борьбы рабочего класса. А с другой стороны, все народы имеют право на самозащиту. А самозащита может привести к революционному перевороту, а значит, оборона страны и есть непримиримая борьба с самодержавием, чего никак не поймут большевики. Двуединая национальная задача. Так мы, значит, выходят эти оборонцы?
Тс, товарищ, ни слова дальше. Оборонец — это позорнейшая кличка, клеймо пособников реакционной клики. Мы же революционные оборонцы, в чем заложен радикально другой смысл.
Так, стало быть, работать во всю мочь. Промышленную мобилизацию, Кузьма Антонович, надо понимать не в узкотехническом смысле, а как мобилизацию общественно-политическую, то есть не дать мобилизоваться одним цензовым слоям. Однако, например, под видом мобилизации военизация заводов есть величайшая опасность для интересов рабочего класса. Это новая форма фабричного феодализма. У Гутовского были сильно уши оттопырены от рождения, а на них накинуты проволочки очков, а глаза и через очки такие метучие, поворотливые, брощевые. «Да», — покручивал Козьма головой за науку. И молодая, пригустая русая шапка его волос пошевеливалась, рассыпалась, закидывала ее рукой на место. И учителя-то его были по 30 лет, моложе его самого на 5, а всю эту премудрость прочли же когда-то, ухватили, приспособили. Спасибо, помогали, а то ведь загинешь тут, в комнатенке этой. А коли так, чем же нам от федеализма отстояться? Тогда забастовкою, ничем больше. Да, иногда для отстаивания элементарных рабочих нужд не остается других форм, кроме дезорганизации производства. Но с другой стороны, безоглядный большевистский стачкизм, застарелые бойкотистские предрассудки есть наименее перспективные средства классовой борьбы. Большевики бесцеремонно используют политическую неподготовленность широких народных масс. До того они были навостренные, оба эти секретари. Какую бумажку не отсылать, какое распоряжение телефоном не передавать. Прежде того закруживали, занюхивали, примирялись. А как это примут западные социалисты? А одобрят ли акисты? А как петербургские объединенцы? А меньшевики-интернационалисты? А петербургская инициативная группа? А потом межрайонцы? И самое резкое, пилой по городу, кляпом в рот. А что резанут большевики? Большевиков пуще самодержавия нельзя было из глазу выпустить. И в какой газете вдруг похвалят рабочую группу за помощь обороне, за верность родине, и лестно как будто, и страстью секретарей опровергнуть, будто бы вред работе, не опровергнуть, большевики заклюют. И потому к каждой фразе, устной и письменной, уже как будто законченной, обязательно представлялась, приписывалась в полном сознании международных пролетарских обязанностей, говоря словами Копенгагенского рабочего конгресса. Как сам Козьма не мог шевельнуться свободно от своих секретарей, так и секретари его, да даже руководящие меньшевики из ОК никогда не ступали не связно, никогда не решали уверенно, а прежде ежились и воротились налево. А что рубанут большевики? А большевики кричали: «На тачке вывезем гвоздевскую сволочь», то бишь на мусорную свалку, как вывозили рабочие неугодных своих мастеров. А после такого сброса уже не восстановить им было лица. Но не большевики все оравы у Козьмы в груди болели, а Сашка Шляпников, их главарь. Они ладно, но Сашка ведь сам прокламацию писал, предатели-гвоздевцы, как раз ко дню, когда Козьму углом табуретки в теме огрели. В том самом цеху, когда-то рядом они с Сашкой, одногодки почти, экструшку гнали, состязались кто чище, а вот рассыпался горох на 14 дорог. Чужого ума заняв, чем только Сашка Шляпников не чистил Козьму. И что он на привязи у Гучкова, и что он служит маклером по распределению заказов между капиталистами. Зачем ж, Сашка, ты меня дегтем мажешь, если я стачку где не допустил, примирил? Что ж тут плохого? Неужели заводы стоят на стачках, а не на работе? Достачкуемся до того, что каски немецкие в Питер придут. Неужто ты этого хочешь? Ты как это задолбишь одно? У тебя это есть, будто крепко знаешь.
А что мы знаем, браток? Это дед наши в лесу жили, каждую тропинку знали. Там все свое. А тут эван какие стволища торчат да дымят, дымом зрение застилают. А под ногами камень убитой, на нем живого следа не остается. Только и видим, что видим. Городовой на перекрестке, да в экипажах подъезжают, отъезжают парвианины, айвазы, нобели да розенкранцы. Раньше нас и до слуха не допускали, теперь вишь уважают. Знаем, знаем ваши нужды, но дайте войну кончить. Правильно, могли бы они раньше очнуться. Так ведь это людское, всеобщее, пока гром не грянет. Может, и надо поверить им, Сашок? Ну как же перед ратями германскими счеты сводить? Кто же мы будем? Нам бы с тобой сойтись да столковаться. Что это мы во врагах? Не годен гвоздь без шляпки, но и шляпка без гвоздя. Тебе, Сашка, николи ни почем это не давалось. А что, мол, коли я от самого начала не прав? А ну-ка, где в чужую башку вступлю, да за нее подумаю. Понесли вы, понесли, грязная язва, гвоздевщина. К чему это, ребят? Жутко на душе. И вокруг меня умники снуют, и вокруг же тебя. Быстро-быстро пишут, говорят, все знают. Ты своим-то веришь? Смотри, не обожгись. Близ Гвоздева советчики никогда не терялись. Как бы ни пошло, как бы ни скособочилось, они успевали извернуть. Случилось именно то, что всегда предвидели и на что давно указывали представители рабочей демократии. И Козьме только глаза оставалось таращить. И все на ходу объясняли. Потек слух, что забастовки эти не на пустом месте колышутся. Что забастовочные кассы откуда-то деньги получают неведомые. Да уж не германские ли те деньги? Нет, загорался ацетилен газ, дело не в немецких происках. Обывательство так рассуждать, а дело в господстве дворянско-бюрократической клики, вся система управления которой представляет одно сплошное издевательство над народными интересами, одну сплошную провокацию. Эти стачки, предостерегающие голос, что дальше так жить нельзя. Это тоже правильно. Так и сегодня сидели они в задней комнате, Козьма за своим столом в косоворотке под рабочей курткой, а Гутовский и Пумпянский по оба края в одинаковых черных пиджаках, в воротничках стоячих и при галстуках, и уже не в первый раз рассуждали и объясняли председателю, как понимать разные важные сегодняшние вопросы. Припекающий новый вопрос наседал. Дикий произвол Гучковского комитета над своей же рабочей группой, поскольку группа является частью комитета, то не должна она ни одного документа, резолюции и обращения печатать и распространять без согласия остального комитета. Опасались, что будет группа звать прямо к перевороту, да, от имени комитета. То есть, по сути, кидался Гутовский, кипятясь, комитет под видом согласования объявляет цензуру нашей деятельности. Цензуру наших мнений и взглядов, пояснительно поигрывал пальцами Пумпянский. Он не имел революционного сибирского прошлого, как Гутовский, и должен был неусыпно отстаивать свое значение. Но это есть насилие над свободой убеждения рабочего представительства. Это сразу изолирует рабочую группу от рабочей массы. Каждый вопрос они так вот объясняли ему по много раз, как если бы Козьма мог тотчас забыть, выйдя за порог, и особенно наседали, что всякий вопрос сложный, очень-очень сложный. Козьма тоже стал бояться не понять, забыть, в простых уже вещах путался, да простых вещей как будто и не оставалось. «Здесь есть определенная граница!» Ребром по столу, точно не колеблясь, вел эту границу Гутовский. «Граница, дальше которой мы пойти не можем!» «Потому что станет вопрос о бесплодности нашего пребывания в комитете», — вывешивал палец Пумпянский. «Это особенно опасно при отзывистской кампании, которую ведут большевики против рабочей группы. Это подрывает значение того классового оружия, которым должна быть группа. А ведь верно помнил Козьма, как он еще прошлой осенью по заводу легко носился, по лестнице взбегал через ступеньку. А за этим вот столом посидел, и как огрус или как прирос, как стал расти из пола заодно со стулом, коренаст Попневым. Рос, а встать не мог. Расправиться больно хотелось, а лишь потянуться мог от плеч назад, позать себя. То ли они убаюкали его... Запели, заворожили.
Не надо убаюкиваться, Антоныч. Общаясь с гучковцами, не забывайте, что это испытанные вожди боевых организаций капитала. Ловят нас, Антоныч, на единение народа, а превращают его в единение крупнопромышленного капитала с властью. Да, что это худо складывалось для рабочей группы? Что это опять они как бы в западне? А ведь до чего Александр Иванович добер держался? На самом деле не они нас, а мы их должны проверять. Так-таки и колол по худшей догадке Аницетович. Даже нет уверенности, что узкие задачи технической обороны они решают в интересах страны. Да наверняка против страны, не уступал, вполне соглашаясь, Моисеевич. Ну влип Козьма. Губа его верхняя детски была поднята, рассыпались мытые гладкие свободные волосы, а глаза на учителей просительно. «Разве дело сводится только к внешней опасности?» — взмахивал Гутовский черными локтями, как взлетая. «Разве дело сводится только к военному разгрому?» — грозно прочерчивал и Пумпянский пальцем из черного рукава. «А хищный замысел отторгнуть Галицию? А подавление Польши? А константинопольские аппетиты? А антисемитская погромная политика? И это все оборона? А преступный замысел с желтым трудом?» «Желтый труд» была такая плавильная точка, где сходились, не дробились все партии и фракции рабочего класса и сам рабочий класс. С прошлого года взяли эту моду — контрактовать на работу китайцев. Сперва на Мурманскую железную дорогу, но вот уж как бы и в Питер. А тогда беспокойных рабочих в окопы, а на заводы китайцев. И конец революционному движению. Одурачили-таки Козьму Гвоздева хитрющие буржуи. Отчего китайцам и не дать работать? Это ж будет вроде этот... интернационализм. Нет. Допустить, чтоб корыстный промышленный класс еще более нечеловечески эксплуатировал китайцев? Не оставить китайцев без защиты — именно наша первейшая интернациональная задача. Законтрактованный желтый труд — это откровенная работорговля. Вот почему питерский пролетариат не может их допустить в столицу. И тут распахнулась дверь, и порывом вошел не сам Кровавый Коновалов или Рябушинский, нет, но инженер Ободовский из военно-технического комитета, достойный пособник тех капиталистов, или недостойный пособник. Вошел как с бега. В пальто, без шапки, всегда он торопился, и лицо как будто рассеянное, а глаза острые. Рассеянное на меньшевистских секретарей, а острое на Козьму. А сзади еще какой-то черный, неуклюжий, большой в кожаной куртке технического состава. «Инженер Дмитриев», — поспешно представил его Ободовский, сам прошагнув, сколько было пространства до гвоздевского стола и здороваясь с Козьмой. «А ведь до чего Козьма прирос от стула, от пола не оторвешься? С Ободовским поздоровался, а уж к Дмитриеву не шагнуть, и тот и издали. А Гутовский и Пумпянский поставили локти в защитное положение, не здороваясь. Ободовский торопился, не садился. «Кузьма Антонович, у меня к вам!» — порывался сильно озабоченный. Но повел глазами на встрепенувшихся, развернувшихся меньшевиков и уже с тенью уклончивости. «Мне бы с вами поговорить. Но что за секреты? Но с какой задней империалистической мыслью?» «Пожалуйста, пожалуйста», — показывали ему и на стул настороженные бойки. А Козьма с приподнятой губой и бровками, на губе все сбрито и брови короткие, выражал глазами светлосенными, что и рад бы встать, выйти, поговорить. Да как же, если растешь, со всеми корнями не вырваться? «А чем могу, Петр Акимович?» И тут же поосторожней, строже. «А что случилось?» Ободовский, не садясь, рассказывая к делу сразу. «На Обуховском задерживается выход траншейной пушки, без которой льет лишнюю кровь наша пехота. Могла бы поберечь. Помогите уговорить мастерские, занятые этим заказом, выполнять сверхурочные и воскресные. И удержать их от возможной на этих днях забастовки. Нельзя ли для этого собрать заводскую комиссию?» Заводские комиссии были легальны от рабочей группы, организации по заводам. Формально, да, для помощи оборонным заказам, но... Но не может рабочий класс, забыв свои классовые интересы, обратить заводские комиссии против самого себя. Это будет ошибочное направление, господин Ободовский. Хотя, пожалуйста, давайте обсудим всесторонне. Еще удобнее уселись, развернулись, приготовились оба. Этого газа еще юнцом знал Ободовский по Сибири 5-го года. Он был из главных крикунов в Сибирском социал-демократическом союзе и добивался непременно вооруженного восстания. А потом обкатался, много меньшевистской бумаги извел и был советчик социал-демократической фракции Думы, а вот теперь и здесь. С такими забияками Ободовский в 5-м году в Иркутске времени тратил, а уж теперь-то. «Господа!» — он повел головой, как от оводов. «Я, простите, не журналист, а вы не знаете ни допуска в литья, ни режимов резанья, о чем нам говорить?» И смотрел горячо на Гвоздева. А Гвоздев отзывался сенными глазами. Он рад бы помочь, он и потянулся плечми. Нет, все держит, все связано. А советчики-меньшевики быстро метали и за собой же заметали. Не сочтите нас, господин Ободовский, сторонниками консервативного стачкизма под флагом словесного радикализма. Если вы способны усвоить нашу точку зрения, то вот она. В сегодняшних условиях стачки даже неблагоприятны рабочему классу. Стихийные вспышки идут даже во вред рабочему классу, выправил Гутовский. Стихийные вспышки, не давал себя поправить Пумпянский, только ослабляют и разбивают нарастающий конфликт всего русского общества с властью. Ободовский бровями подражал и замер. Так тут неожиданно все согласны. Сейчас будет помощь. И Дмитриев переминался, мрачно довольный. Но стачка, закинулся Гутовский очками и прикудрявленной головой, единственный выход для рабочего класса, цинично бесцеремонно отправляемого на фронт пушечным мясом. Чем же, кроме стачки, закинулась и прилизанная голова Пумпянского, может рабочий класс освободиться от петли полицейского режима? Оборона страны — да, но не ценой стачечного воздержания. И никакие сверхурочные работы не помогут в стране, где происходит безумное мотовство народных ресурсов. Как не раз предупреждала и указывала революционная демократия, которой и вы когда-то имели некоторые отношения, господин Ободовский. Против таких ренегатов более всего пламенело сердце газа. Такие сбившиеся деляги и нарушают стройность рядов демократического движения. А Ободовский на них перестал и смотреть, а не садясь и на Козьму, допытчиво и недоуменно, с изморщенным лбом. А по обширному открытому лбу Козьмы не перебегали те змеистые стремительные мысли советчиков. Ни руки его не прометывались по воздуху, ни пальцы. Руки его тщательно тянули стул из пола, и кряжистые плечи были напряжены. С боков сыпали. Выход не в сверхурочных работах, а в немедленной коренной ломке всего политического режима. Вырвать власть у безответственного реакционного продажного русского правительства. Ободовский не удержался. Но не в ущерб же войне. Но не к потерям нашей пехоты. А те только и взвелись, и с изумительной легкостью и быстротой соображения метали с двух сторон. Метали и заметали. Промелькнул индифферентизм уродливой думы. И рабочая демократия будет апеллировать к демократиям союзных стран. Но Козьма, но траншейной пушке мог ли помочь? От закланного, приращенного своего места оторваться он не оторвался. Нет, но ведь пехота, пехота наша лила лишнюю кровушку. И двумя лапищами уперся в столешницу сверху и натужился шеей и всем тулом, как если бы волен и мог подняться, и в пень завороженный со светлым растрепом наросшей копенки сена на теменах, вдруг, как в сказке, промолвил человеческим полным голосом. «Ладно, там у нас на Обуховском член группы Гриша Комаров. Я ему сейчас позвоню, он чем может пособит». Гутовский и Пумпянский только вздрогнули, только моргнули на четверть мига и не переменились. А переменились, и лица такие же подвижные, и слова такие же быстро складные, настигая. Мобилизовать промышленность? Конечно, такая возможность есть. А в чем же и смысл нашей деятельности? Почва и легальность для рабочего класса. Но рабочий класс должен быть чрезвычайно осмотрителен в выборе методов. И реальная мобилизация невозможна без полной свободы коалиции и немедленной полной демократизации всей... Да инженеры не дослушали, ушли. Предатели-гвоздевцы, кадетские подголоски, кровопийцы, высасывающие кровь рабочего класса, приспешники правительства, разные инженеры, получающие по 4 кругленьких тысячи в год, долг наш, товарищи, взяться за святое дело борьбы и крикнуть вампирам: «Прочь ваши кровавые руки!» Петербургские рабочие обнаруживают перед всем миром свои мужественные желания. ПК РСДРП.